что такое святость? Давайте посмотрим еще раз на этот стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Если мы попытаемся определить значение слова «святость», исходя из этого текста, мы можем ясно понять, что это слово связано с Богом. «По примеру призвавшего вас святого, будьте святы, потому что я свят», Бог говорит. То есть Бог является святым, а мы не святые, нам нужно стать святыми. Вот основной смысл этого призыва и смысл того, что здесь сказано о святости. Когда мы говорим о святости, как я уже сказал, что святость в своей природе является Божьим качеством, качеством Бога. И на это есть причины. Дело в том, что святость является понятием не земным, а небесным. Очень просто. Мы, живя на земле, мы люди ограниченные очень. У нас наши человеческие представления, они всегда формировались только под воздействием греховности. То есть мы всегда жили в мире, который наполнен грехом. Причем он не просто наполнен, не просто его там где-то очень много, а им пропитана вся жизнь, вот этим несовершенством, этот дефективный мир, в котором мы живем. Это влияет на природу, это влияет на наше тело, тление, это влияет на взаимоотношения людей, это влияет на моральные их качества, это влияет на многие-многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся, поэтому мы не знаем совершенного мира, мы не знаем святого мира. Поэтому, когда здесь говорится о святости, здесь говорится о том, что нам незнакомо, что только у Бога есть по-настоящему. И в действительности, когда мы сталкиваемся в истории, в библейской истории, с теми людьми или с теми случаями, когда Бог открывает внезапно кому-то из людей свою святость, вы помните, какая реакция всегда? Это трепет. Люди сталкиваются с тем, что для них чрезвычайно невозможно понять. Так было с пророком Исаией, так было с апостолом Иоанном на острове Патмос, так было на небесах. И сейчас происходит на небесах, когда спасенные соприкасаются с божественным присутствием, с его величайшей святостью. Что это за удивительное такое качество, святость? Когда мы говорим о качествах Бога, мы сталкиваемся с очень уникальным типом явлений. Уникальное оно потому, что мы не можем о них говорить с достаточной степенью точности. Но представьте себе, мы ограниченные люди, и мы даже не можем точно ощутить жизнь людей, которые живут где-то далеко от нас. Например, люди живут где-то в джунглях. И мы сегодня можем рассуждать о них, мы можем говорить, мы можем представлять, думая о том, как мы ходили в лес последний раз, и вот ощущать, что вот примерно так люди живут в джунглях. Но мы ни разу не жили там. Мы ни разу не пробовали этого. Поэтому наше представление об этом явлении ограничено. Но это сравнение людей с людьми. Когда же мы говорим о Боге, мы имеем дело с таким явлением, которое просто не помещается в наш разум. Бог абсолютно безграничен. Когда я думаю о Боге, я начинаю понимать причину, почему Бог создал Землю в окружении миллиардов, миллиардов планет. Вы никогда не думали, а зачем? Галактики, созвездия, миллиарды световых лет. Все это крутится, вращается, огромная энергия. Эти ученые там заглядывают туда, исследуют, изучают. Весь этот мир просто поражает. Зачем, если все главное событие на Земле происходит на маленьком шарике? На Земле. Все главное событие Вселенной. Мог бы Бог создать просто Землю такую, ну, парила бы она в пространстве. Там освещение бы сделал с разных сторон, вот, и функционировала бы Земля как-нибудь. Я думаю, что одна из причин, почему Бог поместил Землю именно в такую Вселенную, заключается в том, что когда мы смотрим на эти безграничные просторы Вселенной, мы можем каким-то образом представлять безграничность Бога. Она нам реально напоминает, что есть безграничность, есть понятие бесконечности. Помните, Давид писал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Когда мы говорим о святости Божией, мы соприкасаемся с чем-то, что превыше любых человеческих способностей понять. Тем не менее, Священное Писание помогает нам увидеть Бога и очень много говорит о святости. Один из самых лучших библейских словарей, которые переведены на русский язык, называется так называемый «Большой библейский словарь». Он на русском называется, по-английски это «Baker Encyclopedia of the Bible». Элвелл его написал, автор. Он пишет так о святости. Очень точное определение дает святость. Святость – это основной атрибут Бога. То есть из всех атрибутов Бога святость – это основной и качество, которое должно развиваться в его людях. Святость и прилагательное «святой» повторяется более чем 900 раз в Библии. Основное ветхозаветное слово, переводимое как «святость», означает «отрезать» или «отделить». В своей сущности святость – это отделение от того, что нечисто, и посвящение себя тому, что чисто. Если дать более упрощенное определение святости, я его не поставил здесь, упустил, чтобы поставить на экран сегодня, но я вам скажу его пару раз, и вы его запомните, оно очень простое. Божья святость – это абсолютная степень Божьего совершенства во всех сферах Его бытия. Еще раз повторю, Божья святость – это абсолютная степень совершенства. Вот представьте себе, вот Бог, и вот у Него есть разные сферы бытия. И эти сферы – они в абсолютной степени совершенства. И каждая так. То есть, когда мы говорим о Божьей святости, это не просто религиозное слово. Это не просто какая-то идея, которую люди, которые богословские диссертации защищают, и им нужно об этом говорить. Нет, это очень практичное явление, которое реально касается вас и меня сегодня, нашей с вами жизни. То есть, Божья святость – это Его абсолютное совершенство в каждой сфере Его бытия, в сфере того, кто Он есть. Когда мы получаем такую возможность немножко заглянуть на то, что происходит на небесах в Божьем присутствии, мы видим, что вот Божья святость, она действительно является основным или самым главным Его качеством. Всегда, когда Писание говорит нам о божественном присутствии, оно говорит о том, что ангелы и живые существа, которые находятся вот там, рядом, вокруг Бога, они всегда имеют самую главную реакцию, которая подчеркивает Его святость. Исаия 6 глава, с 1 стиха, пророк так описывает видение, которое Бог дал ему увидеть. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Это очень интересная картина. Посмотрите, вот эти серафимы, которые там находятся на небесах, они сделаны специально для присутствия рядом с Богом. Вы нигде не слышали о ангелах, у которых по шести крыл? Нигде не написано. Все ангелы, написано, что ангелы летали, наверное, у них есть крылья каким-то образом. Но здесь сказано, что вот эти серафимы, которые рядом с Богом, у них шесть крыльев. Почему? Это мера безопасности. Потому что ангел в своем величии настолько несовершен в присутствии Божьем, что Божья святость его поражает. И поэтому ему нужно закрывать себя. Лицо закрывать, ноги закрывать, и еще два крылья для того, чтобы летать. И когда эти ангельские существа присутствуют вот там с Богом рядом, все, чем наполнено их сознание перегружено идеей святости. Эта святость настолько яркое явление, настолько сильно и могущественно в впечатляющий их сознание, что все, что они поют, свят, свят, свят Господь Саваоф. Если вы почитаете другие сцены, где присутствует, где Божье присутствие очевидно, то вы можете отметить, что никогда не поется о Боге или не возглашается о Боге какое-либо другое качество, кроме Его святости. Вот почему мы ясно понимаем, что это основной атрибут Бога. Еще одна причина, почему это основной атрибут, заключается в том, что она включает в себе все атрибуты. То есть это совершенная степень всех атрибутов. Мы немножко для того, чтобы лучше понять, немножко глубже посмотрим на смысл того, что же означает, что включает в себя божественная святость. Мы посмотрим на несколько атрибутов, а точнее групп его атрибутов, чтобы мы могли немножко яснее видеть, когда Бог говорит «будьте святы, потому что я свят», чтобы мы немножечко яснее понимали, что же Бог хочет от нас, каким образом мы можем или должны, точнее, быть святыми. Прежде всего, святость – это абсолютная чистота. Бог безгрешен. Так как грех – это несовершенство, это нечестие, это преступление и бунт, то Божья святость означает, что Он совершенно свободен от какой-либо формы несовершенства, от какого-либо недостатка, от нечестия или от противоречий внутри самого себя. То есть, когда мы говорим о том, что Бог свят, мы говорим о том, что Он абсолютно совершен и свободен от любого дефекта, от любого несовершенства, от любой формы нечестия и от любой формы бунта или противоречия внутри себя. Друзья, это сверхважный факт – понимать Божью святость. Если мы не будем ее понимать, мы не поймем, что Он делает. Мы не поймем Голгофу. Мы не поймем Его любовь к нам, мы не поймем процесс, который Он осуществляет в нас сегодня. Поэтому, когда мы говорим о Божьей святости, мы имеем дело с личностью, с тем, кто представляет собой абсолютную степень морального совершенства и великолепия. Писание очень часто, говоря о святости Божьей, сравнивает ее или представляет ее в виде белого света. Так было тогда, когда Иисус Христос преобразился перед учениками. Помните, Иисус преобразился, они зашли на гору, гору преображения. Вот, и 17 глава Евангелия от Матфея объясняет нам это. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Свет – это очень уникальное явление. Когда мы говорим о разных цветах, вот здесь есть разные цвета, сегодня хор здесь был в желтых всех одеждах. Это определенный цвет. Каким образом цвет? Знаете, как получается цвет? Вот у меня зеленая рубашка. Правда, мне некоторые сказали после собрания, что она у тебя желтая. Наверное, у них дальтонизм. Эта рубашка зеленая. Вот эта рубашка зеленая. Что это означает? Это означает следующее, что свет, который светит на меня, поглощается весь этой рубашкой, кроме одной длины волны, кроме зеленого. Зеленый отражается. Поэтому рубашка кажется зеленой. Если мы говорим о желтых людях, которые были здесь сегодня, не люди, а их одежды были желтые, мы говорим о том, что у них другой цвет. Цвет это означает, что у них только желтый цвет отражается, все остальные поглощаются. Знаете, что такое черный? Это правда не черный, это серый. Знаете, что такое черный цвет? Это когда весь, никакой цвет не отражается. Когда мы говорим о белом свете, белый цвет отражает все волны. В этом смысл белизны в Иисусе Христе. Он представляет собой абсолютную гармонию отражения света. То есть, когда мы говорим о образах, представленных здесь, на страницах Священного Писания, мы видим вот это, насколько это возможно по-человечески, выражение очень ясное и точное, показывающее нам Христа, сияющего в белом свете. Если вы почитаете книгу Откровения, Иисус Христос является Иоанну на острове Патмос. Вы помните, каким он был там? белым. Белым не от седины, а белым от сияния святости своей. Чистым был, как снег написано. То есть, когда мы говорим о Боге, мы говорим о Его святости, мы ясно имеем дело с абсолютной чистотой. Кстати, серость – это постепенное загрязнение чистоты. Чем белее что-то, тем полнее, тем интенсивнее отражение всего спектра святого. То есть Бог – это сбалансированная личность, очень интенсивно отражающая свою святость. Евангелист Иоанн в первом послании, первой главе, 5 стих пишет так. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». То есть, когда мы говорим о Боге, мы ясно понимаем, что смысл Его святости выражен Его чистотой абсолютно. Нет ничего, чтобы загрязняло Его. Он действительно по-настоящему представляет собой гармоничное выражение этого абсолютно сбалансированного совершенства. Второе, что включает в себя Божья святость, это поразительная слава. Когда мы говорим о славе, Божья слава – это торжество Его великолепия. То есть Бог красив, Бог великолепен и славен. Причем Он славен настолько, что человек буквально поражен Его славой. Я не знаю, приходилось ли вам видеть что-то, что восхищало вас предельно. Я помню несколько таких событий, ситуаций в своей жизни. Одна из них, когда ты где-то едешь в горах, и перед тобой открывается внезапно такая долина, залитая светом, и там эти скалы дальше, которые со снежными вершинами стоят, и просто захватывает дух. Или еще один аспект, который меня восхищает, это звезды. В прошлом году мы с группой друзей поехали в горы, и там далеко от города, где не было близко света, вот этого городского света, вот вечером я вышел на улицу, поднял вот так голову, и там просто миллионы звезд. И они настолько яркие. Это буквально ты тонешь. И я вот так встал и остался так стоять. И потихонечку еще один человек ко мне подошел, и еще один человек подошел, и через небольшое время уже все вот так стояли. И потом так стояли, что устали уже шеи, уже стали садиться как-то, искать, каким образом невозможно оторвать глаз от этой поражающей сознание красоты. И она действительно поражает. Ее невозможно сфотографировать. Вы пробовали когда-нибудь сфотографировать горную гряду? Ее невозможно, фотоаппарат не помещает. Потому что фотоаппарат сразу ограничивает все это дело. Как бы ты ни пробовал это все сфотографировать. Так вот, когда мы говорим о Божьем великолепии, оно настолько великолепно, настолько величественно, что когда все оно сразу ударяет человеческое сознание выключается. It's shut down. Мы просто не способны это все переварить, охватить все это. Во всяком случае, именно так это было. Каждый раз, когда Бог являл свою славу тем или иным людям. Вы помните, когда Бог явился Моисею первый раз из пламени тернового куста? Слушайте его реакцию. 3 глава, Исход, 5 стих. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». Немножко дальше Моисей объясняет, чего же он боялся. 24 глава описывает нам еще одно событие, которое Бог явил свою славу, и в этот момент он уже явил свою славу всему Израилю. 16 стих 24 главы. «И слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако 6 дней, и в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака». Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Дальше описано, что весь Израиль пришел в трепет. Тогда Моисей пришел в трепет, когда он лицом к лицу соприкоснулся с божественной славой. Сейчас мы видим, весь Израиль трепещет. Друзья, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о Его святости, это не что-то такое простое и обычное. Я удивляюсь, как легко люди относятся к Богу, к Его имени, к Его личности. Люди не понимают и малейшей доли того великолепия, того могущества и силы, которое явлено в Боге. Книга Откровения представляет нам еще одну ситуацию, в которой представители ангельского мира и представители спасенного человечества находятся в Божьем присутствии у Его трона. И послушайте, как они реагируют на это присутствие. 4 глава Откровения, 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Заметьте, та же самая картина. То же самое, что было у пророка Исаии. По шести крыл произносят то же самое: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Заметьте, Божья слава не зависит от того, кто Его прославляет. Это все равно, как горная гряда не нуждается в том, чтобы люди восхищались ей. Она просто есть. Это все равно, как роза, ее красота не зависит от того, сфотографирует ее кто-то или нет, заметит ее кто-то или нет. Она просто существует. Я как-то недавно прочитал, один человек написал такие слова, очень такие некрасивые слова. Он говорит: и перед кем это Бог надеется прославиться? А Богу не нужно ни перед кем прославляться. Он просто есть. Он просто славен. Более того, человек не может Его прославить так, как должно, если бы даже и хотел. Потому что у нас нет средств, достойных того, чтобы Бога прославить. В этом смысл. Посмотрите, что происходит здесь. Эти люди, они просто венцы свои полагают. Вот эти 24 старца – это лучшие представители человечества, церкви и народа израильского. Вот эти лучшие представители, соприкасаясь с божественной славой, они ясно видят все то, что для них достоинством было. Они все снимают и ложат его к престолу Божьему. В этом смысл божественной славы. В этом смысл настоящей веры. Итак, Божья святость выражается в том, что Бог славен и великолепен в своей сущности. Есть третий аспект, не менее интересен. Я уже говорил сегодня утром, что мы могли бы всю жизнь нашей церкви посвятить только тому, чтобы проповедовать каждое воскресенье о святости Божьей. Я не преувеличиваю. Это настолько объемный предмет, настолько богатый и ценный, практически ценный для каждого из нас. Вот еще один элемент – Его непостижимая любовь. Заметьте, Божья святость – это абсолютное совершенство Божьей личности в каждой сфере Ее бытия. Вот одна из сфер Его бытия – это любовь. И здесь, опять-таки, это целая группа Его качеств или атрибутов. 1 Иоанна 4:8. Библия говорит, потому что Бог есть любовь. Здесь не написано, что Бог любит. Здесь написано, что Он есть любовь. То есть это главное качество, или это, так скажем, внутреннее качество, присущее Его природе, качество Его личности. Это то, кто Он есть. Это то, что Он из себя представляет. Бог есть любовь. В Ветхом Завете совершенство Божьей любви выражено еще одним очень интересным словом. Некоторые слова, которые в оригинальных языках нам нужно запоминать, точно так, как вы по-русски, вот те, кто уже вырос здесь и говорят по-английски, они же... Вы же не можете по-английски сказать: «мамочка моя, мамулечка». Конечно, не можете, поэтому вы говорите там все по-английски, а потом доходите и говорите: мамочка моя, мамулечка. Потому что нет в английском языке такого слова. Вот точно так оригинальные языки некоторые слова в себе содержат, которые ну просто невозможно перевести, как слово агапе. Любовь агапе, мы много говорили, и многие люди, большинство людей знают о том, что это такое. Вот точно так в Ветхом Завете есть слово, которое называется хесед. Произносится как хесед. Смысл этого слова – loving kindness, или милость. Опять-таки, его трудно на русский перевести. Loving kindness, если мы переведем, то это будет, это означает любящая доброта, наверное, так, да? Но это слабо, это недостаточно точно. То есть, когда мы читаем о Боге в Ветхом Завете, мы видим, что Он является любовью. Причем? Он является любовью и является благостью. В чем смысл любви? Смысл любви прост. Тот, кто любит, полностью посвящен достижению блага того, кого он любит. Вот в чем любовь заключается. Так и сказано о Боге, о том, что Он благ. Почитайте, пожалуйста, если мы во втором Паралипоменон откроем эту песню, которую пели тогда сыны Израилевы в момент освящения храма. И там они говорили следующее. 7 глава, 3 стих. «И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помосты, поклонились и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». То есть Бог по своему характеру благой Бог. Здесь нам нужно сделать одно чрезвычайно важное уточнение. Дело в том, что Божья совершенная любовь была всегда. Любовь возможна только тогда, когда есть больше, чем один. Вы представляете себе, что невозможно иметь любовь, если существует только одна личность во Вселенной, некого любить. Теперь смотрите, не написано, что Бог любит, а Бог есть любовь. Значит, Он был любовью всегда. И до того, как были созданы ангелы, и до того, как были созданы люди. Каким образом Он мог быть любовью всегда? Только одним. Вот здесь мы приходим к очень большой важности Божественной Троицы. Смысл любви Божьей заключается в том, что они абсолютно и полностью посвящены благу друг друга. В Божественной Троице. Все три личности Божества, они абсолютно и полностью настолько посвящены благу друг друга, что они являются одним и единым целым. То есть, когда мы говорим о любви, мы всегда представляем себе любовь Божью к человеку. Любовь Божья к человеку – это производная, это второстепенный элемент его любви. Самая главная его любовь, самая первая любовь – это любовь внутри Божественной Троицы. Бог Отец абсолютно и полностью посвящен благу Бога Сына и Бога Духа Святого. И точно так две других личности Божества. Даже тогда, когда Бог Отец посылает Бога Сына на землю для того, чтобы Он совершил искупительный подвиг на Голгофском кресте – это является высочайшим актом выражения божественной любви к Сыну. По следующей причине. Потому что, если вы читаете Ефесянам, конец первой главы написано, что Иисус Христос, Он сошел на землю, принял человеческую плоть, прошел тяжелейшие испытания и страдания здесь. Но когда Он вернулся на небеса, Он вернулся уже не один. Тогда с Ним присутствует полнота наполняющего все во всем. То есть, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о Его совершенстве, когда мы подходим к Его любви, мы имеем дело с тем, что Бог действительно абсолютно любит внутри себя эту Божественную Троицу. То есть, три лица Божественной Троицы больше всего любят друг друга. В совершенной степени любят друг друга. Вот чем объясняется следующий аспект. Объясняется его совершенная праведность. Когда мы говорим о совершенной Божьей праведности, мы имеем дело с еще одним важным качеством, которое нам трудно оторвать от всех других. Что это значит? Это значит, что Бог есть истина. В нем нет никакой лжи. В нем нет никакой неправды. В нем нет никакого неточного отражения реальности. То есть он сам генерирует истину и правду. Второзаконие, 32 глава, содержит в себе песнь Моисея, когда он воспевает славу Божию, и он подчеркивает, что Бог истинен, и нет в нем никакой неправды. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Знаете, что это значит? Это значит, что Бог видит все совершенно, видит все точно, и он никогда на белое не может сказать черное. Потому что он праведен, он истинен. Он никогда на грешное не может сказать святое. Потому что он праведен и истинен. Причем он никогда не может это сделать даже в малейшей форме. Люди не привыкли так думать. Люди привыкли думать земными мерками. Как мы думаем земными мерками? Земные мерки такие. Есть преступление. Есть судья. Люди приходят к судье и договариваются. Если это в коррумпированной стране, они дают ему взятку и говорят, ты попробуй посмотреть на это преступление так, чтобы оно казалось менее преступным и чтобы наказание оказалось менее страшным. Если это не в коррумпированной стране, нанимается армия адвокатов. Эта армия адвокатов пытается сделать из преступника человека, который не совсем преступник, или, может быть, вообще не преступник. Вот это реальность, в которой мы живем, люди. У Бога так нет. Бог точно знает, есть преступление. Он не может его назвать не преступлением. Более того, каждое преступление имеет свое возмездие, и Бог не может не дать этого возмездия. В этом смысл Бога, в этом смысл спасения, в этом, дорогие мои, смысл христианства. Бог свят, с Богом нельзя договориться. Я встречал людей, которые говорят, Бог поймет. Конечно. Он понимает все точно, и в ад, понимая, отправит. Но люди, когда они говорят, Бог поймет, они рассчитывают, что, ну, Бог увидит это и истолкует как-то по-другому. Бог истолкует это так, как оно есть. Он не может его по-другому истолковать. Невозможно каким-то образом изменить Бога. Иначе он перестанет быть Богом, а этого не может произойти. То есть, когда мы говорим о том, что Бог праведен, мы ясно видим в Священном Писании, что Бог имеет абсолютное негативное отношение ко всему грешному. Этот аспект упускается людьми. Сегодня люди очень много говорят о Божьей любви, и они забывают, что это прежде всего любовь внутри Божественной Троицы. Это не простое игнорирование состояния греховности, в котором люди находятся. Иисус Навин когда-то писал, 24 глава, записаны его слова. Иисус сказал народу, не вы сможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Библия ясно говорит, люди имеют неправильное представление, пользуясь Божьим долготерпением, но это другая тема, это еще на одну серию проповедей. Здесь же ясно написано, что Бог не потерпит беззаконие. Более того, Священное Писание еще более определенно и конкретно говорит о том, что Бог ненавидит беззаконников. Бог свят, нам нужно иметь полную сбалансированную картину. Бог любит, это точно. Но Бог точно ненавидит беззаконников. Мы никогда не можем сказать, Бог всех любит и однажды всех спасет. Псалом 5, 5 стих написано, «Нечестивые не пребудут пред очами Его, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Ясно и категорично Писание говорит. Сегодня очень много людей, которые пребывают во грехах и говорят, Бог меня любит. Неа. Здесь написано, ненавидит. делаешь беззаконие, находишься под огнем божественной ненависти. И все вот эти штучки, которыми кормятся сегодня люди, эти штучки представлены изобретенным Богом или исходя из позиции, каким Бог должен быть по-человечески. Библия ясно говорит. Библия ясно говорит, что Бог абсолютно праведен, и Он никогда не может назвать грех ничем иным, как только грехом. Никогда не может назвать беззаконие ничем иным, как только беззаконием. И не просто назвать, а в Божьей справедливой системе ценностей невозможно договориться, чтобы уменьшить наказание за что-то. Бог праведен. Божья совершенная ненависть к греху является одним из важных элементов Его святости. Когда мы говорим о том, что Бог любит грешников, написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Окей? Он любит не грешника, а Он любит человека, которого Он делает святым. В этом случае любит. Если человек не стал святым, он находится под действием вот этого слова: «Нечестивые не пребудут пред очами Его». Почитайте Ефесянам 5 глава. И там написано о том, что Иисус отдал Себя для чего? Для того, чтобы вы омылись и осветились, и представить нас себе непорочными и чистыми. В этом заключается смысл Божьей любви. В этом заключается смысл Голгофы, друзья. Вот там, где божественная любовь и Божья истина, написано «милость», вот это «хесед», «loving kindness» и «истина» встречаются. Они встречаются на Голгофе. Бог, если бы было возможно, Бог избежал бы необходимости поразить Своего Сына. Причина, почему Он поражает Своего Сына, заключается только в одном. Бог праведен. И поэтому, любя людей, которых Он делает святыми, Он берет и возлагает все то, что причитается нам с вами, Он возлагает на Сына Своего. Абсолютно все и абсолютно точно. Бог абсолютно праведен. Пятый элемент, связанный с божественной святостью, и опять-таки это целая группа качеств. Это Божья полная суверенность. Что это значит? Божья суверенность – это Его полная независимость ни от кого. Бог – единственная личность во Вселенной, которая имеет полную онтологическую независимость. Я вам объясню, что значит это такое замудренное слово – онтологическое. Смысл в следующем, что Бог единый, который не зависит ни от кого и ни от чего в своем бытии. Смотрите, каждый из нас зависит в своем бытии, то есть в своем существовании. Вы сегодня существуете, присутствуете здесь по одной причине, потому что папа и мама когда-то поженились, и вы появились на свет. Больше того, вы не только появились на свет, вы зависели не только, когда вы появились на свет, нужны были папа и мама. Вы еще и живя на земле, постоянно зависите от температуры воздуха, от того, сколько кислорода в воздухе, от того, чем вас кормят, от того, тепло в вашем доме, крыша течет или не течет, и так далее. То есть от всяких разных факторов мы абсолютно зависим. Так вот, Бог является единственной личностью, которая ни от кого и ни от чего не зависит. Даже в своем бытии, то есть Он ни от кого не произошел, Он всегда был. В этом смысл Его божества. В этом смысл Его совершенства. То есть Он в своем бытии, Он в своей сущности, Он абсолютно свободен от всех, ни от кого не зависит. Это очень важно понимать. Вот как Бог говорит о себе в книге Откровения, 1 глава, 8 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Все остальное зависит от Него, и только Он есть и был и грядет, и только Он Вседержитель. Это значит, Божья абсолютная независимость означает, что не существует никого из людей, ангелов или падших ангелов, кто мог бы когда-то прийти к Богу и иметь право сказать Ему: «Бог, ты вот здесь не прав». Его совершенство, оно превосходит все остальное существующее настолько, что никто не способен когда-либо предъявить ему претензии. Даниила, 4 глава, 34 стих. «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». В этом смысл святости Божией. Некоторые люди говорят, ну, это несправедливо, как же человек, он же имеет свои достоинства, и он может как-то выражать свои желания. Вполне может выражать. Вопрос только в том, что это в своем желании он совершенно некомпетентен, чтобы вмешиваться в Божьи дела. Представляете, представьте себе 5-летний ребенок, который научился отличать 1, 2, 3. И вот он приходит, и он пытается сказать ученому, который рассчитывает траекторию баллистической ракеты. Он может говорить сколько угодно. Он может говорить, что ему такие цифры нравятся, или вот такие цифры нравятся, или такая ракета должна быть таким цветом, или таким цветом. Сколько угодно говори. Вопрос в том, что ты абсолютно некомпетентен. Ты там просто совершенно даже не владеешь ситуацией. В этом-то и суть людей. Люди претендуют на то, что они имеют право указывать Богу. Но в действительности Священное Писание говорит, что Божья святость – это Божье совершенство во всем. В чистоте, в Его славе, в Его любви, в Его праведности и в Его суверенном владычестве. Окей, это первая часть. Давайте теперь ко второй перейдем. Как люди могут быть святыми? Если мы говорим о том, что только Бог свят, и все остальное несовершенно, не может быть святым. Каким образом тогда вот эти слова здесь написаны? «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Мы-то ведь уже имеем начало. Мы же не безграничны, как Бог. Более того, мы ограничены в своих умственных способностях. Более того, мы поражены грехом. Каким образом люди могут быть святыми, если Писание повелевает здесь? Очень интересно, что, призывая людей к святости, апостол Петр указывает на уникальную возможность, которую Бог предусмотрел для того, чтобы людей сделать святыми. Когда мы говорим о изначальном сотворении человека, когда человек был сотворен Богом, смысл того, что человек никогда не был Богом. Он никогда не был безграничным. Но он находился тогда в гармоничном согласии с Божьим совершенством, в гармоничном взаимодействии с Его совершенной святостью, с Его абсолютной славой. В этом-то и заключалась способность человека быть святым. Это можно объяснить, посмотрев на то, как Бог создал Луну. Луна, которая вращается вокруг Земли, она не имеет своего собственного источника света. Она не дает свет. Это холодная планета, которая летает рядом с Землей. Но Бог сделал так, что Луна имеет способность отражать свет Солнца, который необходим для того, чтобы ночью у нас был ночничок небольшой. Днем у нас есть свет, а ночью Бог позаботился о том, чтобы ночник горел. И вот этот ночник... Им является Луна. Луна, которая все, что она делает, она отражает солнечный свет. Сама по себе она не имеет света. Так вот, таким образом Бог создал человека по образу и подобию своему. Создал его способным отражать его святость. Но для этого нужно быть в гармоничных отношениях с ним. Для этого нужно принимать его святость, чтобы отражать ее дальше. Когда человек согрешил, сущностью грехопадения было то, что человек отвернулся от Божьей святости. Человек посчитал себя самого способным генерировать свет. Когда дьявол подошел и сказал ему, вы будете как боги, он ему сказал, что ты сам будешь иметь свою независимую значимость. Зачем тебе отражать значимость Божью? Ты сам сможешь быть достаточно значимым. И когда человек согрешил, в этом и заключалась самая большая беда его, что он отвернулся от Бога, он нарушил гармонию взаимоотношений, и в результате человек стал нечист. А раз нечист, значит, не может быть в присутствии Божьем. Человек приступил абсолютный Божий закон, а раз приступил закон, значит, это требует наказания, требует возмездия, а возмездие – смерть. В этом смысл того, что произошло тогда в Эдемском саду. В этом и заключается смертельная опасность греха, дорогие мои. Когда мы говорим о святости и грехе, мы говорим о очень конкретных явлениях, которые имеют место сегодня в жизни людей. Теперь для того, чтобы человек снова мог стать святым, необходимо восстановить эту нарушенную гармонию. Теперь для того, чтобы вы были святыми, необходимо восстановить нарушенную гармонию вам лично с Богом. Не просто ходить в церковь, не просто пройти курс первой шаги веры, не просто принять крещение. Спасение возможно только для святых. На небе ни святого не будет. Там написано, нет ничего нечистого. На небесах будут только святые. И это очень серьезно. То есть, когда мы говорим о нашем христианстве, результатом нашего христианства должна быть святость. Апостол Павел пишет так об этом, Римлянам 6 глава 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Не церковная активность, не какая-то деятельность. Здесь ясно описано, что главным результатом вашей и моей христианской жизни должна быть реальная святость, Божья святость. Слово «святой» в Новом Завете, слово «хагиос», переводится так, качество личности или предмета, которые могут находиться в Божьем присутствии, отделенные для Божьей цели, посвященные, священные, святые, чистые, посвященные Богу. То есть, когда мы говорим о нас, как о людях святых, мы говорим о том, что человек стал отделенным для Божьих целей. Некоторые думают, что спастись, это означает, вот человек живет, живет сам, и тебе раз ему еще добавили спасение, и он так и пошел дальше жить. Другая картина. Человек живет, живет сам, и потом, когда он спасается, он отделяется от своих путей для Божьей жизни, для Божьих путей живет для него. В этом смысл святости. По-другому спасения нету. Библия так говорит. Этот же словарь Элбела переводит новозаветный эквивалент таким образом. Новозаветный эквивалент слова «хагиос», часто употребляемого еврейского слова для обозначения святости, означает состояние внутренней свободы от моральных дефектов и относительной гармонии с моральным совершенством Бога. То есть, когда мы говорим в Новом Завете о святом человеке, речь идет о том, что человек входит в гармонию с моральным совершенством Бога. Именно в этом смысле Бог повелевает нам быть святыми сегодня. Это было его главной целью. Ради этого народ его был отделен от других народов. Помните, каким образом Бог заключил завет с народом израильским? Он сказал, я буду вам Богом, а вы будете моим народом. В этом смысл завета. То есть они отделились от идолопоклонства, от всякой формы нечести, отделились для того, чтобы быть посвященными Богу и только Богу. Исход 19 глава. Бог в 5 стихе говорит народу израильскому, «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, и вы у меня будете царством священников и народом святым». Таким образом, прежде всего, когда мы говорим о святости относительно людей, о вашей святости, о моей святости, о святости народа израильского, первый элемент этой святости заключается в полной принадлежности человека Богу. Именно так было в Ветхом Завете. Вот тогда этот народ стал народом святым. Когда они стали уделом Божьим, то есть они принадлежат теперь Богу. То есть если вы стали христианином и христианкой, но для вас нет ясного понимания, что вы принадлежите Богу, вы не святой человек, а таким образом вы не можете попасть на небеса. Вы не можете иметь спасение божественное. Это должно быть очень ясным первым шагом здесь. Есть второй элемент. Далее, вот эти гармоничные отношения, они должны были поддерживаться и развиваться через тщательное исполнение закона Божьего, который был дан в разных вариантах или в разных сферах. Эти законы, они постоянно напоминали людям о святости, постоянно говорили им о внутреннем преображении. Левитам, книга Левит, 20 глава, 7 стиха. В книге Левит очень много сказано о святости и освящении. Один штрих я прочитаю здесь. «Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас». То есть Бог представляет себя как того, как Бога, который реально работает над тем, чтобы приводить вас, дорогой друг, каждого христианина в большую степень соответствуя его моральному абсолюту его личности. В этом смысл освящения. Известно, что евреи не смогли быть верными этому завету, который с ними заключил Бог, и поэтому Бог предусмотрел Новый Завет. Новый Завет точно так же содержит в себе эти две половинки. Давайте посмотрим, что он говорит. Прежде всего, он говорит о том, что святость восстанавливает, или святость достигается посредством восстановления гармонии человека с Богом. Прежде всего, через примирение его с Богом. То есть человек находится во вражде с Богом, и он никак не может стать святым, пока не изменится его враждебное отношение по отношению к Богу. И пока Божий гнев не будет удовлетворен, который вызывается греховностью человека. Колоссянам 1 глава 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его», то есть смертью Иисуса Христа. Для чего? «Чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собой». То есть жертва, голгофская жертва Иисуса Христа – это акт примирения людей, которые находятся во Христе, которые когда-либо уверуют в Иисуса Христа, которые являются Его детьми по вере. Это акт примирения Его детей с Богом для того, чтобы сделать их святыми таким образом. Бог вменяет нам праведность и святость Иисуса Христа. У нас святости нет. У нас праведности нет. Что делает Бог на Голгофском кресте? Он забирает наш грех. Возлагает его на Иисуса Христа. Иисус несет за это цену, платит за это цену, несет наказание. И Он дает нам свою святость, свою стопроцентную святость. Это одномоментный акт. Этот акт происходит в момент покаяния, в момент, когда человек посвящает себя Богу, в момент, когда он рождается свыше, когда Божья праведность прилагается к нему, когда она становится его уже праведностью, вменяется ему праведность. Евреям 10.10 написано: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». То есть один раз принесено тело Иисуса Христа, верующие освящены. В Иисусе Христе мы находимся в мире с Богом, будучи полностью отделены от всего греховного и нечистого, потому что Христос был свят, Христос был отделен от всего этого. 1 Коринфянам 1.30 апостол Петр пишет и говорит, вернее, Павел говорит: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением». Итак, рождение свыше – это первый акт освящения. Освящение возможно только для тех, кто рожден свыше, только для тех, кому вменена праведность и святость Иисуса Христа. Только о них здесь идет речь, и только их это касается. Кстати, первое послание Петра, оно и написано людям, которые рождены от Бога. Посмотрите, 3 стих 1 главы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости возродивший», то есть родивший нас. Бог нас родил из мертвых к упованию живому. Но кроме того, есть еще один акт освящения, не менее важный. Первый – это когда нам вменяется святость Иисуса Христа. Но после того, когда эта святость вменилась нам, теперь есть следующий аспект, я ее называю преображающей святостью. Вот эта святость, придя в нашу жизнь, она начинает действовать. Подобно дрожжам, дрожжи, знаете, когда ложат их в тесто, то они, попав в тесто, они начинают заводить все тесто. То есть все тесто пропитывается и ощущает это действие дрожжей. Вот подобно этому написано: «И вы, имея начаток духа». То есть Божья праведность, Его святость в нас, в каждом верующем человеке, она начинает производить свою работу. Она начинает освещать самого человека. Кстати, именно поэтому можно определить, настоящий человек спасенный или нет. Если посмотришь, есть ли процесс освящения. Евреям 10:14, мы читали 10:10, через несколько стихов мы читаем: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными», и дальше написано, кого? «Освящаемых», то есть тех, кто находится сейчас в состоянии освящения. Если не находится в состоянии освящения, значит, нет там совершенной святости Христовой. То есть совершенная святость Христова приходит, и она начинает воздействовать на всю нашу жизнь, подвергая ее преобразованию, наполняя его ее божественной святостью. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Очень интересно, апостол подчеркивает, что речь идет не просто о святости теоретической. Здесь написано о жизни, о действиях, во всех поступках, то есть во всех сферах выражения нашей личности. То, как мы думаем, как мы чувствуем, как мы относимся к кому-то, какие ценности у нас, какие решения мы принимаем, что мы выбираем, как мы одеваемся, какой эффект мы производим на людей вокруг нас. То есть, когда мы говорим о том, что Божья святость вменена нам, эта святость обязательно будет все это преображать, все это будет освящать. В этом смысл святости. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Освящение – это последовательное освобождение от зависимости, от чего-либо. Помните, Бог абсолютно независим. И теперь мы, став зависимыми от Него, мы теперь освобождаемся от зависимости. Зависимость от мира, то, как мир живет, какими ценностями он руководствуется, что популярно среди мира или в мире. Это освобождение от своего «я», от нашего эгоизма. Мне сегодня между собраниями один человек подошел и спрашивает, задает вопрос: а что вот делать, чтобы не обижаться? Вот тебе говорят что-то плохое, обидное, а ты вот как быть свободным о том, что не обижаться? Единственный путь – отказать своему «я» в требовании. Любая обида или любое раздражение – это требование моего «я», чтобы со мной относились лучше. И единственная возможность, как это сделать, – это умереть для своего «я». Это внутри себя ясно понять: я недостоин и такого отношения. Вот почему апостол говорит здесь, подчеркивая эти слова: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Наша жизнь без Бога до встречи с Иисусом Христом, она характеризовалась тем, что у нас сложились определенные навыки, определенные подходы, определенные реакции, чувства, определенный стиль жизни того, кто мы есть. Здесь написано: «Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Это освящение охватывает все сферы жизни личности человека. Апостол Павел подчеркивает: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, речь идет о всем бытии человеческом. То есть дух, душа, тело – это наши мысли, это наши чувства, это наша воля, это наши attitudes, то есть отношение к людям, это наши решения, которые мы принимаем, это наша система ценностей, это наши действия, это все то, кто мы есть. Написано: «Да осветит вас». Есть еще один очень интересный стих, который я не могу не прочитать, говоря об этом. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 3 стихом, евангелист Иоанн говорит о том, что верующий человек, он занимается освящением, он не может не освящаться по простой причине, потому что он встретился со Христом, и он увидел эту чистоту Христову. И поэтому вся его жизнь теперь направлена к тому, чтобы быть подобным Иисусу Христу. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, потому что Он, то есть Христос, чист. То есть, когда мы говорим о освящении или о том, каким образом, как человек может быть святым, мы приходим к тому, что для того, чтобы человек был святым, он должен примириться с Богом, первое, примириться с Его статусом, с Его положением, с Его святостью, со святым Богом, через жертву Иисуса Христа. Единственный путь только возможен. Вот почему другие религии не имеют шанса на спасение. Многие говорят, ну, есть хорошие люди, вот они же, эти люди, они же такие добрые, они так много там что-то делают, они так медитируют, сидят там в позе лотоса или еще в какой-то позе. И жалко ж, ну почему бы им не спастись? Окей, я не против совершенно, вопрос только один, есть объективная реальность. Вы знаете, что в космос никак по-другому не попадешь, если будешь руками махать, не попадешь в космос. Нужно только мотор, который был бы достаточно сильным, чтобы вытащить тебя от земного притяжения. Есть много хороших людей, которые руками машут, но в космосе не будут. Они совсем не против космоса, что космос существует. И они даже на гору заберутся, чтобы там руками помахать. Но это объективная реальность. Попадут туда только те, кто сел в ракету, который имеет достаточный мотор, чтобы вытащить туда. В этом смысл Христова спасения. То есть мы попадаем на небеса только тогда, когда имеем святость, которая дана через Голгофскую жертву Иисуса Христа для всех тех, кто уверует в Него. Последнее. Как достигается освящение? Мы говорим о том, что человек примирился с Богом, в этом его святость. Второе, что эта святость Иисуса Христа, которая дарована ему, она продолжает свою работу и изменяет его внутренний мир. Как достигается освящение? Апостол Петр объясняет здесь же, в этом месте, несколько практических, ясных, конкретных шагов, которые нужны для того, чтобы мы реально освящались. Вот это вторая половина освящения. Первое – это послушание Богу. Освящение исходит из нашего послушания Богу. Здесь написано, как послушные дети. Я хочу отметить важность этой фразы. Сказано, как послушные дети. Речь не идет о том, что дети бывают иногда послушные, иногда непослушные. А вот сейчас вы ведите себя, как послушные дети. Это словосочетание немножко другую динамику имеет, другой смысл. Смысл в следующем, что Божьи дети только послушные. Они не могут быть непослушны. То есть в этом характеристика Божьих детей. Если человек дитя Божие, то он послушен Богу. В этом его отличие. Вот как известный комментатор Ленский пишет, объясняя это слово. Это слово описывает сущность или характер этих детей, который заложен в них при рождении и принадлежит их природе. Это выражение подобно другим. Как, например, «дети света» Ефесянам 5:8, или «сыны противления» Ефесянам 2:2, или «чада гнева» Ефесянам 2:3. То есть, когда мы читаем как послушные дети, мы должны прочитать его как дети послушания, то есть дети, которые слушаются. В этом смысл христианской жизни. Послушание связано с признанием того, что Бог велик, Он имеет право на мою жизнь, я ограничен, я не понимаю всего, я знаю, что я принадлежу Ему. Заметьте, послушание касается только тех, кто примирился с Богом. Человек, который не примирился с Богом, не может быть Ему послушен, потому что он не принадлежит Богу. Он может быть послушен в какой-то ситуации, но только своим собственным представлением о том, что правильно. В действительности, когда мы говорим о том, что мы спасены, мы признаем, что Бог имеет право на нас. Мы принадлежим не себе, мы принадлежим Ему. На практике это связано с нашим смирением и сокрушением Духа. Исаия 57 глава 15 стих написано. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище. То есть первое, что он подчеркивает, он говорит, что я настолько святый, только на высоте небес живу. Дальше подчеркивает, есть еще одно место, где он живет, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть, когда человек признает свою ограниченность, Божье величие, и когда он сокрушается перед Богом, то тогда написано, что Бог живет в его сердце. Божья, Бог вот это в своей великолепии, в своем великолепии, в своей святости. Бог присутствует в сердце человека. Он практически живет. Смирение, в свою очередь, движет нас к следующему шагу. Оно движет нас к тому, чтобы мы понимали того, что хочет Бог. И тогда мы будем искать Его истину, и истина будет восприниматься нашим сердцем, нашей жизнью, и будет изменять нас изнутри. Иоанна 17:17 написано, Христос молится о своих учениках и говорит, «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Итак, послушание Богу как Господину, которому принадлежит наша жизнь, является первым практическим шагом освящения. Второй шаг. Второй шаг освящения заключается в противостоянии нашим плотским похотям. Здесь так написано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Здесь есть очень интересное слово, которое нам нужно перевести, нам нужно разложить это слово, чтобы мы могли немножко яснее понять. Его очень трудно прочитать на греческом языке. Вы сами можете увидеть это, да, что там очень много таких сложных букв. Но оно звучит примерно так. Сусхематизестай. Большое слово, но я его сейчас вам расшифрую. Оно состоит из двух слов, и там куча всяких разных окончаний, там, суффиксов и так далее, которые стоят в конце. Они нас не так интересуют. Посмотрите, первая часть. Су. Иногда она представляется как сун. Может быть, слышали такое слово «синергия», «сунергия» в греческом языке. Это та же самая приставка. Она означает «соединяться», «с чем-то соединяться». Вот это первая приставка. И второе слово очень ясно – «схема». Русское слово «схема», английское слово «scheme». То есть конкретно это слово означает «адаптироваться к определенным схемам». Или же, если мы детальнее переведем, здесь это определенно к определенной форме, манере поведения или уклада жизни, или облика. То есть слово, вот это сложное слово, оно означает адаптироваться к определенной форме или манере поведения. То есть люди, здесь он предупреждает нас и говорит, не адаптируйтесь к прежней форме жизни. Не адаптируйтесь к прежней схеме, по которой вы функционировали. А вместо этого, по примеру призвавшего вас святого, адаптируйтесь на того, кто свят. То есть первое, что нам нужно сделать, нам нужно закрыть барьер. Нам нужно провести жесткую линию. Причем эта линия производится радикально жестко здесь. Мы читаем то, что здесь написано. Это не просто благое пожелание. Писание всегда говорит о том, что существует много похотей. Стремление к самоутверждению, желание жить для себя, нежелание служить, наоборот, желание, чтобы тебе служили. Разные формы самоудовлетворения, разные виды похоти. И апостол предупреждает, если вы дети Божии, освобождайте свою жизнь от гармонии с миром и от гармонии с этими похотями. От этого согласия с этими схемами. В этом смысл библейского освящения. Освящение предусматривает сознательное и сердечное отделение или отказ от всего, что не Божье, от всего, что мирское, от всего, что мотивировано нашей греховной природой в этом цель христианской жизни. Апостол Петр сравнивает это действие с умерщвлением. Колоссянам 3:5 написано. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Умертвите это, откажите в праве жить. Откажите этой похоти в праве существования. В этом смысл. Всякой форме похоти. В другом месте Павел объясняет этот принцип с другой стороны. Римлянам 6:19 написано, «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Итак, это второй шаг или второй элемент освящения. Мы говорим о практике освящения, как мы можем практически достигать освящения. Оно начинается с того, что мы послушны Богу. Дальше мы противостоим, радикально противостоим плотским похотям. И третье, мы подражаем Иисусу Христу. Здесь написано, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы. То есть, когда мы говорим о нашей жизни, о христианской жизни, христианская жизнь – это не что иное, как наполнение себя и своего внутреннего мира Иисусом Христом. Я хочу задать вам вопрос сегодня, наполняетесь ли вы Христом? У нас нету нашей святости. Единственный вариант, как мы можем иметь святость, это когда больше Христа, Его мысли, Его чувств, Его реакций в нашей жизни, в нашей личности. Это единственный вариант, который позволяет нам быть святыми. 1 Коринфянам 1:30 мы еще раз прочитаем. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделал свет для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Освящение – это не что иное, как наполнение свое сердце Иисусом Христом. Каргель в своей известной книге «Христос. Освящение наше» пишет очень хорошие слова, которые я хотел прочитать в конце. «Святость, в смысле Священного Писания, присуща одному Богу. Другой, кроме той, которая наполняет и проницает его, не существует. 1 Царств 2:2 мы читаем: «Нет святого, как Господь, ибо нет другого». И в Откровении 15:4 прославленные восхваляют таким же образом: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Дальше продолжает Каргель: «Если это так, то нам просто невозможно произвести какую-либо святость непосредством нашего труда, непосредством нашего упущения. Если же, тем не менее, она должна быть нашей, если она должна перейти в наше существо, то она может перейти единственно и исключительно от Него, единого, святого. И она не приходит, как отвлеченный дар, не приходит без Него, но с Ним, ибо Его личное, через Его личное присутствие в нас». Как я уже сказал, это сверхважный процесс, сверхважный элемент в нашей жизни. Это главная цель, друзья. Если вы христианин и христианка, то сегодня вы стоите перед этой задачей, когда Бог обращается к вам, и Он ясно вам говорит, Он делает из вас святого человека. Он делает из вас святого, призвав к себе, и вот Он делает из вас святого, наполняя вас самим собой, наполняя и преображая ваш внутренний мир, для того, чтобы потом через вас Бога могли увидеть те люди, которые не знают Его. 1 Петра 2:9 написано: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это наша задача, чтобы вот эта Божья святость понемножку стала видна через нас. Чтобы люди, с которыми мы сталкиваемся, могли увидеть в нас не просто информацию о том, что нужно быть верующими, а чтобы они увидели в нас Божью святость, чтобы они увидели в нас это превосходство, Его великолепие, excellencies of God, по-английски переводится этот стих. В этом наша задача, в этом наша цель.